Привет, меня зовут Элина, и я живу в Стокгольме.
Я Марго, и я живу в Лондоне.
Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю,
чтобы обсудить все, что нас волнует, и поделиться новостями.
Ну что, поехали! Как дела на работе?
Ну, классно, классненько. Сейчас вот 3 месяца прошло, мой проверочный срок закончился. Эти 3 месяца мне показались, знаешь, это вопрос ребята мне задали такие, ну как? Ага. Как прошли первые 3 месяца? И я так, как будто бы прошел год. И все такие, хе-хе-хе, ну да, у нас в Scandiweb всегда так, год за два.
Слушай, ну интересно, что всего лишь 3 месяца был пробный период, это как-то коротко, нет?
Знаешь, мне кажется, это очень оптимальный период. В Лондоне тоже так было у меня в основном на всех,
да?
работах.
Okay.
Но есть ребята, у которых полгода был проверочный срок.
Ну вот у меня был полгода пробный период.
Но это очень долгий.
И на самом деле мне как раз этого хватило в том плане, что я только к концу 6-го месяца, ну там на 5-м или 6-м месяце стала реально чувствовать себя вот уже... Я стала понимать, я стала ориентироваться в пространстве и... очень прочно стоять на ногах, вот так можно сказать. Потому что первое время, первые там 4 месяца, я все равно все еще. Ну, я уже, понятное дело, чувствовала себя хорошо в коллективе, но это не было настолько уверенно, как это было через 6 месяцев. Но интересно,
я
да, что у вас так.
Согласна. Согласна про уверенность. Да, действительно, как бы полгода минимум нужно, чтобы вникнуть в работу. Обычно даже вообще год занимает, чтобы полноценно войти во все процессы и стать частью этой ДНК. Но мне кажется, за 3 месяца можно понять, подходит тебе такой формат работы или нет, подходит ли команда или нет, потому что ну, уже как бы за экстра 3 месяца ты только становишься лучше в понимании процессов, но ты как бы уже понял, нормально тебе на этой работе или не очень, как мне кажется. Но у меня есть тоже такие истории друзей вот из Лондона, где такой вот проверочный срок 6-месячный стали делать, когда только корона произошла, и из-за этого можно было меньше зарплату ставить, и они говорили, да, вот через полгода посмотрим. Ну а через полгода, ну просто за полгода довольно много можно сделать на самом-то деле, если ты хороший, да, уже специалист, если ты не совсем юниор, и если ты приходишь, начинаешь там уже нормально работать на 2-й месяц, и за полгода можно хорошие результаты принести. И многие компании, мне кажется, не очень так приятно поступали, что как, знаешь, серии «да-да, все будет нормально», но на самом-то деле это было как такая, знаешь, контрактная работа, только дешевле гораздо, потому что обычно контрактные работы по стоимости выше, потому что там нету таких вещей, как там, знаешь, пенсия или какие-то security. И... поэтому, как бы, да, ну так, знаешь, нечестно, мне не понравилось, когда я услышала все эти истории, когда потом людей, как бы, говорят, а, сори, как бы, ну, вы нам не подходите больше, вы все сделали, что могли, до свидания.
В этом смысле в Дании есть специальная такая концепция, ну, по крайней мере, 10 лет назад была, наверняка сейчас тоже работает, что они, некоторые компании специально берут студентов работающих, ну, или как это, не знаю, как это сейчас называется, но они берут студентов. Допустим, я работала в дизайн-бюро, они каждые полгода брали студента с дизайн-факультета, чтобы он работал на них за... либо вообще за бесплатно, потому что там студенты получают стипендию, либо, возможно, за какую-то небольшую зарплату. И для студентов это выгодно, потому что у них получается опыт в портфолио, для компании это выгодно, потому что они супер низкие, ну, супер низкую стоимость ставят за такую работу, и при этом ни одного из студентов обычно не оставляют работать в компании дальше через полгода, то есть их отправляют в свой путь, скажем так, и нанимают новых людей, и это, с одной стороны, это выгодно для бизнеса, но это абсолютно, конечно, использование рабочей силы, но, ты знаешь, мне кажется, компании, они в этом, ну, они всегда будут такие компании, которые вот просто используют людей и... будут находить способ делать это законно, легально. Тут уже выбор за человеком, наверное, насколько он готов идти на такие условия.
Ну, знаешь, когда ты только из универа, ну, ты на любые условия идешь, потому что, ну, ты на самом деле ничего не умеешь.
Это вот серьезно,
ты не умеешь работать, ты не знаешь, как вещи работают, ты там сидел в универе 10 лет, ну ладно, 5, 3, ну сколько угодно там, да, и все, что ты делал, ты писал как бы какие-то кейсы, даже вот, ну, в моем случае это был прямо очень такой практически сфокусированный курс такой, но я все равно вышла такая, типа, я готова работать, пришла на работу такая, как это делается? Ну, то есть это совсем другое, поэтому логично, конечно, что после универа очень мало и получаешь, и работы такие, но опять-таки, да, мне кажется, с какой-то стороны за полгода можно чему-то научиться на этой такой практике, таком, знаешь, студенческая позиция такая. Либо за год вообще идеально на студенческой позиции посидеть, такую делать, поделать чернорабочую разноработу и оттуда уже понять вообще, что как бы тебе нравится самому. Но, кстати, вот как бы относительно студентов, круто, если в этот период ребята проактивны и сами как бы пробуют что-то новое или просят рассказать что-то новое, показать что-то новое, а не только там, знаешь, если дали там отвечать на имейлы в саппорте и только этим и занимаются. Как бы, ну, после такого опыта мало что как бы ты узнаешь. То есть важно использовать это время в компании, особенно если это какая-то такая разнообразная компания, где много, много чему можно научиться. Ходите самому, самостоятельно спрашивать у всех, аж как это работает, а как это работает.
Да, я согласна. Мне кажется, это вообще такой билет в будущее. Ты знаешь, даже если потом студент не сможет остаться на этой работе, то у него будут как минимум связи, через которые он в будущем сможет какие-то возможности для себя открыть. Поэтому,
100%.
Кстати, нам с тобой приходило в Инстаграм несколько вопросов о том, как искать работу людям без опыта, не только студентам, которые только что закончили университет, но и тем людям, кто, допустим, сейчас меняет сферу деятельности и очень боится в новую нишу заходить, потому что не понимает вообще, с какой стороны подступиться, и чаще всего людей волнует именно барьер возрастной, потому что им кажется, что если там тебе уже 30 лет, то никто не хочет брать тебя на работу.
Мне 30 лет, мне даже 31.
Но вот
я понимаю,
но именно в новую нишу заходить для многих это кажется таким очень страшным. И я, ну, я не знаю, мне кажется, здесь, конечно, просто нужно определить подход свой и понять, зачем ты вообще это делаешь. Но у тебя есть какой-то, может быть, пример из жизни, из твоих знакомых, или что ты вообще сама думаешь насчет того, как в таком случае выходить на работу?
Знаешь, вот мой личный опыт даже, сейчас приведу, из знакомых сложно что-то придумать как-то, а вот личный сразу приходит в голову, то есть я даже за время этого проверочного срока решила тоже поэкспериментировать, попробовать с новой сферой прямо здесь и попросила, ну, ребят, просто объяснила, вот мне интересно попробовать это, потому что так-то и так-то, и давайте, как вы на это смотрите. И ребята такие сказали, окей, давай попробуем. И, ну, пробовать. И я вот попробовала, и на самом-то деле поняла, что эта новая сфера мне не очень подходит, как я ожидала, она подойдет мне, или ожидала, что, может быть, будет как-то проще, лучше, легче, но довольно тяжело совмещать одно с другим. Поэтому, но опять-таки, знаешь, может быть, кто-то вот попробует тоже, попросит в таком формате что-то договориться, а может быть, как-то по деньгам тоже по-другому там что-то будет, может быть, по времени как-то будет по-другому. Ну, то есть всегда можно договориться, просто нужно очень четко объяснять свои мысли, зачем вы это хотите сделать и какой бенефит компании от этого будет, да, потому что никто не самодура, никто не хочет, чтобы работникам было плохо, чтобы они страдали, потому что, ну, никто не хочет таких людей иметь в компании, которые только ноют и не двигаются никуда. Знаешь, вот такой застой, да, когда и не туда, и не сюда, и все не нравится, и сидишь такой, и зато есть что обсудить с друзьями. Я сама грешна. Но попробовав, вот я поняла, что окей, на самом-то деле это не работает. И довольно быстро можно понять. Вот я
как,
буквально
как
за месяц поняла.
Скажи, какие-то были прямо сигналы?
Ну да, я просто увидела, что эта новая сфера гораздо более новая, чем я думала. То есть это абсолютно новая сфера. Я не ожидала, что там огромное количество информации. Я думала, что это будет проще. И поняла, что на пол ставки это невозможно поднять с нуля, потому что гораздо эффективнее для компании даже будет нанять какого-то консультанта, который сможет разработать процесс и уже потом этот процесс как-то обучить, не знаю, одного-двух человек в компании, и эти люди уже сами будут дальше вариться. Но я поняла просто, что это не формат для, на полставки, особенно для человека без опыта в этой сфере. Поэтому в идеале, конечно, не прыгать прям с холма, потому что, ну, это тяжело. Кому-то удается, но в целом гораздо лучше взять то, что уже есть, и посмотреть на это, то, что есть, уже с какой-то другой стороны. То есть как, например, можно использовать те знания, которые у тебя есть в какой-то либо специфике, либо сфере, и примерить это на разные другие работы. Ну, например, если это маркетинг, то, может быть, это продажи маркетинговых услуг, да, или, может быть, это консалтинг, или, может быть, это тренинги какие-то, ну, то есть эти тренинги сейчас везде, то есть это реально хорошая тема. Либо, может быть, это какие-то, знаешь, дополнительные, не знаю, курсы обучения юниоров, да, то есть, ну, понять, что доставляет какое-то такое удовольствие в той же своей же сфере, и как бы медленно двигаться, потому что иначе, ну, как бы я этим грешна, я все время, так, знаешь, как-то в экстримы такие, типа вот либо все, либо ничего, но можно и не сходить с ума, и пробовать, и как бы осознавать, что на самом-то деле, может быть, не получится, но это не должно пугать, потому что это тоже, как, знаешь, как важная информация. Ты такой узнал, о, это не работает, ну и ладно, значит, меньше переживать, значит, попробуй что-то другое потом. Или как в моем случае, например, после этого опыта, я увидела свою основную роль совсем другого угла. То есть я прямо почувствовала, насколько, ну, насколько я вообще разбираюсь в этом, во-вторых, что я приношу реальную пользу в этом, и как-то увидела новые какие-то грани, которые я могу заэксплорить в уже существующей роли, что я не видела до этого. Вот в чем прикол.
Ну да, то есть получается, неважно, каким будет результат, ну то есть важно, конечно, каким будет результат, когда ты протестируешь другую роль, другую сферу, но самое главное, что ты вообще пошел на этот тест, потому что, мне кажется, если бы ты, например, не решилась на этот эксперимент, ты бы до сих пор сидела и думала, а что, если мне нужно идти работать именно туда, именно на такую роль, позицию, и ты бы просто тратила время на раздумывание, а так ты протестировала, не сработало, ну и ладно, это тоже действительно обратная связь, и это тоже результат.
Это абсолютно правда. И опять-таки, да, то есть это не важно не то, что не результат, а, например, у меня была идея результата. Это вопрос об ожиданиях в целом в жизни, да. У нас есть идея, какие-то ожидания, какая-то фантазия о чем-то, и мы думаем, что вот мы до нее доберемся, вот какая-то там наша визуализация чего-то, и такое вот так будет классно, а потом, ну, например, ты это происходит, и ты такой, ой, а мне на самом деле не нравится. То есть поэтому как-то, ну, оставлять пространство для жизни, ну, как бы не сдавливать жизнь и не пытаться ее засунуть в какое-то свое мировоззрение, потому что наше мировоззрение в любом случае уже, чем то, что возможно. И, ну, как бы зачем ограничивать себя? Но в то же время очень важно тестировать именно, чтобы раскрывался этот наш фрактал, которую мы даже не можем себе представить.
Да, очень круто. Слушай, но вот сейчас у тебя сейчас прошли эти 3 месяца пробного периода. С какими ощущениями ты заходишь на, так скажем, постоянную официальную теперь уже работу? Есть ли у тебя какая-то новая энергия, связанная с этим? Вообще, вот что ты чувствуешь?
О, интересно, я чувствую букет эмоций. Ну да, у меня больше как такая какая-то, ну, устаканиваюсь как бы, да, вот в этой, в осознании своей роли, в осознании, что вот как бы теперь, да, я здесь, и я это принимаю, и на самом-то деле не хочу прыгать, не хочу больше куда-то там бежать. Все, что нужно, уже здесь. Знаешь, все пазлы, у меня новая как бы пришла такая метафора, что все кусочки пазлов уже здесь, просто часть из них перевернута, и нужно их перевернуть на правильную сторону, да? То есть это не только нужно их собрать, но еще некоторые нужно перевернуть, ну вот, и Можно сказать, что я перевернула свои пазлы сейчас относительно работы на этом этапе и просто как бы составлять вот эти вот кусочки вместе. И, наверное, тоже как-то нужно... Я поняла, что у меня 100% нельзя бросаться с головой во что-то новое, и, ну, я потому что очень быстро зажигаюсь, мне вдруг что-то нравится, и это, и то, и третье, и я такая, о-о-о, сейчас будем фигачить. А потом через неделю я такая, мне нужен отпуск, желательно, знаешь, в санатории. Поэтому я поговорила тоже об этом с начальством, как бы мне кажется, это очень важно обсуждать такие вещи, потому что, опять-таки, начальство заинтересовано в том, чтобы продуктивность была высокой. Для этого важно, чтобы человек, нагрузка человека была адекватной. Поэтому, вот, обсудив все эти вопросы, какие-то дискомфорты, какие-то проблемы, можно прийти к общему решению, что как бы как начальство может посодействовать. Так что, да, вот.
Но это
мы договорились, что мы договорились, что начальство меня будет ограждать от чрезмерного поступления занимательных идей, которые меня зажгут, и я убегу ими заниматься. То есть как-то держать себя немножко в узде и не расплываться.
Ты знаешь, вот. Твой пример — это очень крутой кейс, как нужно и важно вести себя каждому сотруднику, который начинает новую работу, потому что часто бывает, знаешь, ты приходишь на новое место, ты хочешь себя зарекомендовать, и люди часто это путают с тем, что им нужно сразу много работать. Но, с другой стороны, можно... Это не означает, что тебе нужно забивать на свои чувства, эмоции, ощущения и делать вид, что все нормально в случае, если что-то не устраивает. И вот, мне кажется, твой случай, то, что ты регулярно говоришь менеджменту о том, что у тебя происходит в том плане, что насколько велика для тебя нагрузка, или как ты справляешься с этой нагрузкой, или ты постоянно предлагаешь им какие-то новые вещи о том, как можно оптимизировать процессы. Это очень круто, что ты говоришь вслух то, что ты думаешь, и какие-то конструктивные идеи, и ты приходишь с какими-то предложениями, что можно изменить. То есть ты не приходишь поныть и пожаловаться, ты им говоришь, вот у меня вот, например, там сейчас overload, но я думаю, что если бы я сделала так и так, то мы бы все выиграли от этого, и что другие сотрудники тоже меньше бы страдали и меньше бы времени проводили, экстра времени проводили на работе. Вот я думаю, что здесь важно сделать на этом акцент, чтобы, может быть, вдохновить тех, кто сейчас тоже начинает на новом месте и немножко боится озвучить какие-то некомфортные для себя моменты.
Ну и знаешь, что я бы добавила еще, что не всегда важно знать ответ. Ну, например, можно поныть и пожаловаться, но в таком более конструктивном формате, в плане, что мне реально тяжело, я не знаю, где именно и что именно это вызывает, давайте обсудим, как бы давайте побрейнстормим. И на самом-то деле, может быть, начальство уже встречалось с такими кейсами в прошлом, и они могут привести пример того, как люди выходили из такого положения, потому что они могут даже не знать, что тебе тяжело, ну как бы никто не знает, что у тебя в голове, пока ты не расскажешь об этом. И может быть такое, что как бы вы вместе вот в этом диалоге сможете найти какие-то новые решения, которые раньше никому в голову не приходили. Например, я точно знаю, что часто я бываю в ситуации, когда мне кажется, что это какое-то безвыходное положение, но потом я поговорю с кем-то, и я вдруг вижу новые возможности. Вот. И особенно, если это связано с работой, особенно, когда ты приходишь, и ну, люди уже до тебя работали в этом формате в каком-то довольно долго, и ничего бояться здесь не надо, как бы относительно там, ой, что обо мне подумают. Не, ну подумают, что ты адекватный взрослый человек, который понимает свои ограничения, который знает свои как бы стороны разные, и который умеет просить о помощи, что супер важно, потому что, ну, никто из нас не герой, не супергерой. Это все как бы teamwork. Даже если ты работаешь один в команде, ты все равно, ну, все равно есть люди, как компания.
Да.
Это все равно teamwork.
Да, и я думаю, что компания, по крайней мере, адекватные, здравомыслящие менеджеры, они поймут, что ты же желаешь лучшего, озвучивая какие-то свои такие тонкие моменты, ты желаешь лучшего компании, потому что, я думаю, было бы гораздо хуже, если бы все люди, которые страдают на работе, они об этом молчали бы, и потом просто молча бы уходили с работы, на их места приходили бы другие люди, которые бы дальше также страдали, и получалось бы, что компания просто проигрывает, потому что люди, менеджмент тратит время на рекрутинг, не зная, какие пробелы в самой позиции, в самих задачах существуют. И когда ты начинаешь заниматься оптимизацией задач, используя конструктивную критику, это же ведь идет исключительно на пользу бизнесу. Поэтому я просто очень надеюсь, что сейчас у нас наконец-то появляется новое поколение менеджмента, которое обращает на такие вещи внимание, потому что компания начинает понимать, что люди — это главный, как сказать, asset, главный вклад, не знаю.
Вот, да.
Без людей невозможен бизнес,
да, конечно.
Без рабочей силы, скажем так.
Знаешь, мне кажется, многие просто даже не до конца понимают, сколько стоит потерять сотрудника на самом-то деле. Ну, то есть все эти затраты на рекрутинг, на онбординг, все вот эти вот, знаешь... пристройка, разборки, ну, то есть это реально много-много денег, и те, кто относится к своему штату как бы так, знаешь, типа, на твое место там очередь уже, ну, то есть они никогда просто не считали, сколько стоит потерять работника на самом-то деле, поэтому все говорят сейчас о том, как, ну, на самом-то деле, employee engagement, да, вот вовлечение сотрудников там в деятельности, обучение сотрудников постоянное, mm-hmm. развитие скиллов, вот это самый важный вообще аспект культуры компании, потому что иначе люди уходят, и важно просто всем считать, сколько это стоит. Если, знаешь, начальство не посчитало, можно за них посчитать, попытаться как-нибудь сказать. Так вот, если я уйду, вы потеряете столько денег.
Да,
ну
кстати.
Ладно, это такой уже ва-банк, немножко не мой стиль, но это действительно очень-очень важный момент. Текучка — это страшно.
Да.
Вот.
И точно так же, как когда люди меняют работу или думают, увольняться им сейчас или не увольняться с того места, где они находятся, часто сложно ответить себе на этот вопрос, потому что рано или поздно ты начинаешь понимать, что если ты хочешь менять работу, тебе нужно пройти через 7 кругов интервью, пройти все эти собеседования, снова участвовать в онбординге, снова разбираться, как работает другая компания, и что будет в итоге в долгосрочной перспективе лучше, остаться на нынешнем месте, попытаться исправить что-то здесь, или снова потратить несколько месяцев на вот этот стартовый пакет и вход в новую какую-то индустрию или в новую компанию. Мне кажется, это один из самых таких важных вопросов, которых сегодня часто у людей возникает. И просто многие люди начинают понимать, чего им стоит на самом деле найти работу. Но здесь еще есть большой риск. Когда человек сдается и перестает искать новую работу, решает остаться на старом месте, но ничего там не меняет в своей какой-то mm-hmm. роли. Вот здесь очень важно, мне кажется, не ступить на ложную или, как сказать, неверную тропу и не пропустить момент, чтобы не оказаться вообще в самой такой тупиковой ситуации, когда ты работу не поменял, но и на старом месте никуда не продвинулся.
Ну да, обязательно нужно дойти до вот этого, знаешь, такого переломного момента, когда ты принимаешь решение. Например, тоже один друг сказал, ну, уйти всегда... просто сказать, типа, положить на стол бумажку, сказать, а, до свидания, я вас не знаю. Это просто на самом-то деле. Но остаться, но поменять себя, да, поменять свой подход. Потому что можно поменять работу, но остаться таким же как бы человеком и оказаться в той же ситуации. Ведь мы меняем что-то не потому, что нам вот нужно, чтобы поменялись конкретные физические условия. Нам нужно, чтобы поменялось наше восприятие этих условий. Нам просто дискомфортно, да, где-то либо там маленькая зарплата, либо по стенам течет, не знаю, вода в офисе, либо там кто-то тебя бьет на работе. Ну, я не знаю, какие-то дурацкие примеры, но понятная идея, да?
Ты знаешь...
Это же наш дискомфорт.
Вот
Но его можно изменить и оставшись.
Мне вот очень здесь интересно теперь тебя спросить про статью, которую ты прочитала. Она ты прислала ссылку, это Harvard Business Review, и статья называется «Если ты такой успешный, почему ты до сих пор работаешь 70 часов в неделю?» Расскажи, о чем статья и какие мысли у тебя на этот счет.
Ну вот это все на тему культуры. Знаешь, меня эта статья вообще очень-очень удивила. Я просто читала ее и вспоминала, как я давала фидбэк на одном из моих предыдущих мест работы о том, как я вижу культуру. И это часто, кстати, видно в стартапах, особенно в стартапах, когда нанимают людей определенного типажа. И эта статья как раз-таки вот об этом типаже людей, которые называются по-английски insecure overachievers, и это как неуверенные, как это, overachievers, как нам это сказать хорошо?
Гипердостигаторы.
Передостигаторы, да? Неуверенные передостигаторы. Ну да, гипердостигаторы. Когда, ну, это видно, ты по человеку можешь сразу почувствовать это, увидеть такое определенное, знаешь, поведение в языке тела, в разговоре, во взгляде, и опять-таки в тестовом задании, когда ты смотришь, как человек выполняет это задание, плюс мэчишь это с его личностью, и даже в сфере рекрутмента есть как бы это понятие, как бы его используют, говорят, вот, для этой компании нужны вот такие люди. И, по сути, это люди, которые работают без конца и чувствуют себя все равно не очень, и что нужно больше работать, и что вот надо доказать всем, ну не то чтобы даже доказать, но просто как такой, знаешь, драйв внутренней неуверенности, когда кажется, что все равно никогда ты недостаточно хорош, и что нужно больше-больше. И если статья говорит о том, что если вся компания создана из таких людей, да, то это, во-первых, будет часто такой вайб семьи, что очень часто встречается во всех стартапах, где, знаешь, на каждой там стене написано «Мы семья! Мы больше, чем просто компания!» Да? Ну вот и вот это вот. Знаешь, такой какой-то tribal, такой секта, вайб, когда все такие вместе работают 24/7, знаешь, спят там в офисе, без конца что-то делают, знаешь, такие адвокаты своей компании, ну вот это все. И это как бы становится дико популярно в стартап-сфере, да и вообще в целом часто молодые ребята вот после универов, у них еще есть энергия, и они хотят, знаешь, доказать всем, что они могут, что вот все будет классно, и, знаешь, весь этот интернет тоже, который пестрит успешными людьми в молодом возрасте нашей серии, там, 20 лет уже продал 5 эпов, да, и да, уже там, миллионер. Знаешь, на яхте 5 лет живет, да, вот, и вот это все очень сильно влияет на психику, и получается, что, смотри, социальные медиа создают вот эту вот дырку в голове у людей, как бы дырку не то, что в голове, а как бы в сердце, по сути, когда кажется, что, ну, как же, ну, ты вот такой вот какой-то, а вот там у всех яхта, то есть это первый уровень, да, а потом ты выходишь на рабочую, как бы, зону, где тоже, как бы, довольно высокие требования, и все вокруг тоже такие же, и вы все такие, надо больше работать, но это, как бы, на самом-то деле создано искусственно. И как бы, ну вот, когда ты это видишь и еще читаешь об этом в Harvard Business Review, ты думаешь, ну ничего себе, во-первых, я очень рада была прочитать эту статью, потому что я думаю, ну, не все потеряно, как бы, если такой большой журнал, как бы, раскрывает такие аспекты, то это, как бы, большого стоит, но опять-таки, даже осознавая это, довольно сложно остановиться, например, ну, у меня 100% эта тема, да, иначе бы я не работала там на выходных, мне было бы все попроще. Но как бы сейчас я прямо вот, мне дали это название, дали это определение, и это немножко как связано как с психиатрией даже, когда дают себе диагноз и говорят, вот ты такой, это потому что вот так, и ты такой, фух, ну, хорошо, типа, понятненько теперь. Также и я увидела вот это вот описание, увидела это название и такая, а, ну так вот как это называется. Вот когда ты называешь это словом каким-то, становится проще с этим работать. становится проще увидеть связи, все эти взаимосвязи и как-то изменить свое поведение. Вот. Мне даже подруга одна написала, говорит, о, я, ну, как бы увидела, что ты залайкала эту статью на LinkedIn'е, и я вот стараюсь с этим работать. Ну и, кстати, особенно в Восточной Европе это очень стандартная тема. Вот у нас как-то это прям в крови, мне кажется. Да. Особенно в сравнении с датчанами, которые серии там 5 кофе-брейков и в 4 часа уже домой. Ну, а мы такие, нет, надо работать, пока мы не посинеем и пока глаза не выпадут.
Слушай, ну да, я это называю русский хасл, и это просто путь, который выбрали люди, наверное, глядя на прошлое поколение. Но я точно очень против этого. Я просто поняла в этом году, ну, в 2020 году, работая не в найме и заработав за год столько же, а может и больше, сколько я заработала за год в найме, вот за 2019, я поняла, что мы сами выбираем для себя, в каком эмоциональном состоянии мы хотим работать, и вообще, как мы хотим свой ритм рабочий выстраивать. И что, ну, работать не обязательно через страдания.
Mm. Знаешь, мне кажется, мы выбираем только тогда, когда мы осознаем, да, что мы что-то делаем, что на самом-то деле ненормально, да. Потому что если ты живешь по этому стандартному паттерну, который ты никогда не анализировал, да, ты не анализировал, почему ты делаешь что-то так, как ты это делаешь, то ты не сможешь как бы выбрать ничего, ты просто как бы вот по инерции живешь. Поэтому какой-то, знаешь, такой анализ поведения собственного важен, чтобы заметить, что же такое я делаю из года в год, что заставляет меня ходить к врачу.
Да. Да вообще, знаешь, мне кажется, это, в принципе, к любой сфере жизни полезно применить вот этот вот навык, оценить ситуацию, посмотреть назад, проанализировать все. Подумать вообще, а что ты делаешь, зачем, для чего, куда дальше ты с этим пойдешь. Потому что вот эта вот система с оверачиверами, которые по 70 часов в неделю работают, мне кажется, действительно это происходит, когда человек просто не задумывается о том, почему он делает вещи определенным образом. И я думаю, что в какой-то момент просто у людей открываются глаза на свою жизнь. Но чаще всего это происходит, когда что-то, например, со здоровьем случается, и человек начинает раскапывать, и вообще только тогда начинает замечать, что, а, окей, значит, у меня что-то со здоровьем, потому что я по 70 часов в неделю работала, и даже не заметила, что я как-то пренебрежительно отношусь к своему организму, и вот организм мне уже вовсю кричит, что давай прекращай издеваться mm-hmm. над собой.
И знаешь, ведь часто все вот это вот, ну, почему как бы какое-то поведение становится таким базовым, все же к одному идет, типа, люби меня, да, люби меня. И как мы этого добиваемся, например, вот достигая каких-то результатов, получаем фидбэк, как бы похлопывание по плечам, какой-то, ну, recognition, и это дает вот этот вот такой, знаешь, как бы, а, меня любят, меня видят, меня замечают, как бы, что очень важно для каждого человека, потому что никто не хочет быть невидимым просто так, да, желание быть невидимым — это симптом тоже, поэтому всем хочется, конечно же, вот этой вот такой любви всем хочется, чтобы их замечали, узнавали как человека, как специалиста или как еще что-то. И как бы, например, если ты привык получать вот это вот ощущение из работы, да, когда ничто другое не дает этого, и ты не заметил, что на самом-то деле ты никогда не искал другие способы реализации этого желания, то как тогда вообще выйти из этого порочного круга? Потому что это же ты не просто, ну, меньше работаешь, ты как бы говоришь, я сейчас как бы больше не буду любим, потому что меня никто больше не похлопает по плечу и не скажет, что я молодец. А кто ж тогда меня будет любить? О-хо-хо. Ну вот и все. И как бы это сложно сломать такой паттерн, если не найти другие способы реализации этого всего.
А вот давай в виде такого подбадривающего хлопка по плечу. Скажи, может, у тебя есть идеи, какие можно найти другие альтернативы, как себя вести, mm-hmm. чтобы не ждать постоянно вот этого, вот этой похвалы, чтобы не стараться заслужить чью-то любовь, как поменять свое отношение к работе и вот перестать быть этим оверачивером, работать по 70-80 часов в неделю и просто, ну, как-то постепенно переключаться к нормализированному отношению к работе и к нормальному ритму и режиму и количеству часов работы.
Ого, ого, слушай, ну я же пока еще тоже не перестала меньше работать, но я в процессе, знаешь, каждый раз просто когда замечаешь, что сейчас возьмешь на себя какой-то вот проект, или ну даже не замечаешь, а просто вот сейчас скажешь, что я, да, окей, я сделаю это, прежде чем сказать по инерции, остановиться и спросить, я делаю это для чего? Ну, то есть, потому что вот мне нужна вот эта вот любовь, или потому что это действительно проект, который вписывается в мой ритм, режим, то есть это будет вызывать переработку или нет, как бы, и, ну, как бы немножко разбивать это так, массажировать, знаешь, чтобы понять, как бы, почему ты это делаешь, потому что не факт, что все абсолютно все это желание любви, да, работа есть работа тоже, но просто как-то подходить к этому более вдумчиво. Но с другой стороны, где еще искать? Ну, для каждого, наверное, будет свое, ведь где искать это? В идеале дойти до состояния, когда ты сам себя очень сильно любишь, и тебе не нужна ничья другая любовь. Но это такой, знаешь, ультраспиричуал, мало кто, мне кажется, достиг таких состояний на этой планете, и даже если они говорят, что достигли, ну, я надеюсь, но мне кажется, это так сложно, потому что мы все-таки как бы, если мы люди-люди, то нам необходимо, мы зависимы от других тоже людей, и это нормально.
Ты знаешь, вот очень интересно, ты озвучила вот этот вопрос, для чего я это делаю, там, ну, дальше ты продолжила, потому что это любовь, ну, потому что это желание заслужить любовь или потому что ты хочешь участвовать в проекте. Вот у меня есть друзья, которые мне постоянно напоминают про свою такую тактику. Они когда пытаются докопаться до сути какой-то проблемы, например, в работе или в бизнесе, они постоянно задают вопрос «почему?», mm-hmm. и они задают его 5 да. раз. Вот, например, там, для чего я работаю 70 часов в неделю? Потому что пытаюсь заслужить любовь или хочу там участвовать в проекте? И ты, например, отвечаешь себе, ну, потому что хочу участвовать в проекте. А почему ты хочешь участвовать в проекте? Да, и да. ты опять находишь ответ. И потом опять, а почему? И вот 5 раз, и на 5-м уровне ты на самом деле докопаешься до ответа на свой вопрос. Мне кажется, мы можем прямо предложить всем задать себе вопрос, если наши слушатели тоже столкнулись с такой проблемой, что они перерабатывают, почему это происходит, почему для них так важно перерабатывать, что они это в итоге делают.
Mm-hmm. Это очень хорошая методика, твои друзья молодцы. Я, кстати, ее не так часто использую, но стоило бы, потому что меня иногда тоже так уносит, я так, да, буду делать это. Но знаешь, на первый взгляд часто кажется, что я хочу участвовать в этом проекте, потому что это дико интересный проект, и это может быть правда, но потом у тебя их 500, и ты такой... Так что да.
Вот знаешь, это интересно, потому что у меня абсолютно вот такие ситуации регулярно бывают, и когда приходят какие-то интересные предложения с кем-то поработать или что-то где-то провести, какую-нибудь лекцию или кого-то там, не знаю, отрекламировать или какую-то еще сделать коллаборацию, и первое желание — это всегда «О, да, я хочу здесь быть», а потом ты начинаешь смотреть на свой календарь, ты начинаешь вспоминать, как ты себя чувствовала несколько дней назад, когда ты просто задолбалась разгребать эту кучу дел, которая накопилась, и просто начинаешь уже с такими широко открытыми глазами абсолютно реалистично смотреть на проект и понимать, что, ну вот, а почему мне на самом деле сейчас важно здесь согласиться? Может, это не так важно? Я, кстати, в январе отказала парочке таких интересных предложений, и вот вообще не жалею. То есть сначала, конечно, было такое ощущение, что, может быть, я здесь что-то потеряю, а потом я поняла, что, ну, значит, пусть я потеряю это, но зато у меня будет приобретенное спокойствие и не будет какой-то вечной тревожности насчет того, что я чего-то не успеваю. Вообще, в этом смысле мне, к как раз нравится тоже концепция предотвратить какой-то взрыв, вместо того, чтобы набрать всего, а потом еще ощущать чувство вины за то, что ты не справляешься, ощущать злость на себя за то, что ты опять не послушала свое внутреннее я и согласилась просто потому, что...
Или знаю, послушала, потому что твое внутреннее я всего хочет все время, как мое.
Да.
Да.
Ну, короче, знаешь, это такая вообще вся вот эта тема, на которую мы сегодня говорим, мне кажется, это бесконечное изучение себя. И нету какого-то универсального ответа, не знаю, как перестать перерабатывать или для чего мы это все делаем. И, ну, в общем, это какое-то, знаешь, вот пока не долбанет тебя по башке, ты, мне кажется, не поймешь до конца. Но нет, все-таки лучше, чтобы ничего не долбало, лучше все-таки стараться как-то осознанно подходить.
Ну да, потому что тогда иначе все эти, знаешь, пожары, которые ты потом тушишь, и весь в этом пепле, и нужно снова все отстраивать. Поэтому твой подход именно с предотвращением, как бы, ну да, не надо просто так костры жечь на втором этаже кирпичного этого деревянного дома. Ну, не надо.
Давай попросим наших слушателей написать вот в комментариях, например, под постом про этот эпизод в Инстаграме, как у вас, ребята, с переработкой. Вообще, получается ли находить свой режим работы или приходится перерабатывать?
И зачем вы это...
Если кто-то...
Sorry.
Да, зачем вы это делаете, да?
Да.
Да, и если кто-то хочет... Или если кто-то уже прекратил перерабатывать и вернулся на путь истины, как вы это сделали, мне кажется, это будет интересно.
Очень-очень-очень, да, делитесь, ребята, обязательно. И, может быть, если кто-то попробует тоже метод с пятью «почему», тоже какие-то результаты, если из этого вышли интересные такие, которые неожиданные, которые вы не замечали, может быть, сразу. Да, если что-то такое появится, очень было бы круто тоже узнать. Пишите на наш mail elinamargo@gmail.com или в Инстаграме тоже под... просто в Инстаграме, в личном, или под фото, или вообще.
Просто Элина Марго, да. Да, супер. Тогда прощаемся. Спасибо тем, кто оставляет нам отзывы, и всегда очень рада читать ваши отзывы на подкаст в iTunes или в том подкаст-приложении, которое вы используете. Спасибо, что ставите нам там звездочки. Это очень нам помогает и греет душу, и будем всегда рады, если вы будете продолжать это делать. И услышимся, да, Марго, через 2 недели.
Именно так. Хороших 2 недель. Пока-пока.